Самотрансценденция означает, что достигнув постоянного переживания, хавы, йогин обретает уверенность в ней, всегда опирается на нее и обретает в ней прибежище, предаваясь ей как своему высшему я, позволяя хаве вытеснить эгоистичные цепляния и отсечь надежды и страхи. Путь божественной гордости можно уподобить царскому пути или царской колеснице. Это прямой путь, данный Шанкарой, описанный в его текстах и тиктах. Созерцание Брахмана, Брахмана Чинтаном, Вакхи-Вритти, объяснение изречения, Вивека Чидананда. Шанкара говорил, что этот путь непревзойденный, подобный великой драгоценности, исполняющей желания. Однако овладеть им может и применить по-настоящему только ученик, который подготовлен. На пути божественной гордости в основном мы пытаемся изменить самую сердцевину или самый корень сансары, отождествленность я. Мы пытаемся применить привычное мироощущение «я есть тело», «ахам», «деха», «асма». На радикально, полностью другое мироощущение «ахам», «брахма», «асма». Это мироощущение является корнем как освобождения, так и деления. И на пути божественной гордости мы как бы не связываем эту практику с техниками, дипринаявами, какими-то внешними вещами. В основном это искусство изменения самоидентификации. Говорят, подобно тому, как если есть крепость, и ты воюешь с солдатами, с министрами, но крепость может быть непокорена. Но стоит тебе покорить сердце царя, то весь город сразу будет побежден. Самоидентификация это и есть это сердце царя. практике божественной гордости можно сказать, мы пытаемся изменить свой статус. Это очень радикальный путь. Это подобно тому, как в компьютере вы пытаетесь проникнуть в центральный процессор и сменить не какую-то одну-две программы, а какой-то принцип работы изначально поменять. Поскольку этот путь очень глубок, на нем возрастает роль самаи. Поскольку в мире богов все основано на принципе самаи. Что означает изменить статус? Это означает войти в принципиально иной тоннель реальности. Мы вчера обсуждали понятие тоннель реальности, определив его как кармическое видение, лока-дришти. То, что невозможно в одном тоннеле реальности, становится совершенно реальным в другом тоннеле реальности, если мы входим в другое кармическое видение. К примеру, если есть человек, который тяжело трудится, содержит семью, ему нужно платить за дом, много работать, он едва сводит концы с концами, он испытывает обычные человеческие ограничения. И, возможно, он даже не догадывается, что если бы у него был другой статус, к примеру, статус какого-нибудь царя или олигарха, все его проблемы были бы просто с этой точки зрения смешными. Он мог бы решить эти проблемы одним движением мысли. Но именно потому, что он не может войти в этот статус, он даже не догадывается о нем. Он находится на своем уровне, в статусе «я есть обычное существо», «я ограничен», и он полностью поглощен именно своими кармами. И поглощенный своими кармами – это и есть принцип кармы сансары. То есть он находится в некоем тоннеле реальности, в некоем слое реальности, где по-другому никогда не было. Просто этот слой реальности, он всегда такой. И к этому слою реальности всегда в нем действуют именно вот такие законы. И как бы ты ни прилагал какие-то усилия, все это будет продолжаться бесконечно. Чтобы устранить эти ограничения, нужно просто изменить статус сознания. Как только такой человек поменяет статус сознания, он войдет в иное видение. Там будут действовать совершенно иные законы, принципы и прочее. Опять же, это подобно тому, как такой человек вдруг каким-то чудом судьбы стал каким-то очень выдающимся человеком. Тогда ему не нужно будет испытывать все те ограничения, в которых он находился. Он входит в новый слой реальности, где действует мир за домом. Подобным же образом мы пытаемся поменять свой статус в духовном смысле. Этот пример, разумеется, мирской. Нас не интересуют мирские статусы. Даже самый высокий мирской статус уступает статусу послушника в монастыре. Потому что те, кто имеет очень высокий мирской статус, задумываются, может быть, мне стать монахом. Мы говорим о духовном статусе. примеру, наш монастырь, академия, можно сказать, это учебное заведение, которое принимает обычных людей, а пытается обучать и выпускать богов. Другой вопрос, насколько это получается. Тем не менее, вся духовная практика заключается в том, чтобы менять такой статус идентификации, изменяя его с отождествления Ахам Дехасми на Ахам Брахмасми. На самом деле, это не так просто, как говорится. Это самое невероятное, что вообще возможно, потому что поменять статус сознания, это означает радикально отрешиться от своего старого эго и войти в совершенно новое, неведомое состояние. Выйти совершенно в новый слой реальности. Это радикальная, радикальная трансформация, в которой ничто из старого восприятия не останется, кроме из того, что познано. Именно это и есть самотрансценденция на пути практики божественной гордости. Что означает войти в статус божества? Это означает приобрести качество совершенства, чистоты, цветения, изобилия проявлений, глубины, игры, непостижимости, парадокса, творчества, творческого сознания, утонченности, гениальности, как минимум гениальности, а все остальное еще лучше. Непостижимости. Войти в состояние оперирования бесконечностью, вечностью. И, разумеется, такое вхождение в иной статус должно проводиться очень тонко, скрупулезно, без малейших ошибок. Поскольку как бы, заявление на такой статус предполагает колоссальную ответственность. Говорят так, кому многое дано, с того многое и спросится. Это так. Например, если в мирском смысле царь или правитель занимает очень высокий статус, соответственно, несет колоссальную ответственность. Он должен контролировать каждое слово, каждую мысль. Потому что неосторожно сказанное слово может стоить государству каких-то колоссальных вещей, может отразиться на жизни целой нации, целого народа. Неправильно подписанный документ может решить судьбу истории тысячелетия. То есть этот статус предполагает колоссальную осознанность, проявление сверхъестественных качеств, мудрости, интуитивного предвидения, гибкости, ясности. То же самое еще глубже в духовном смысле. Это, конечно, не то, что мы можем прочитать и подумать, сказать. Да, я поменял свой статус Ахам Брахмасми. Ты должен быть готов, что как только ты всерьез это заявляешь, тебе сразу говорят, очень хорошо. Вселенские силы мгновенно тебя замечают, откликаются, тебе говорят, раз так, пожалуйста, спасай живых существ, усмиряй гневы духов, решай проблемы человечества, бери ответственность за карму, делай то, это, пожалуйста. К этому статусу прилагается такой уровень ответственности. Ты готов? За каждую мысль, действие, слово в таком статусе возникает совершенно новый уровень ответственности. Потому что как только мы себя позиционируем в каком-либо статусе, мы сразу же вступаем в совершенно новые отношения с миром, вселенной, с реальностью. Поэтому вначале мы очень четко понимаем принцип разделения воззрения и поведения. Мы сначала упражняемся в таком статусе воззрения и как бы даже не мыслим упражняться в таком статусе поведения. Потому что упражняться в таком статусе поведения означает мгновенно привлечь какие-то вселенские силы. И эти вселенские силы очень глобальны. И как бы если у нас нет сверхмудрости, гениальности, колоссального уровня присутствия, мы просто не знаем, что нам делать с этими вселенскими силами. Поэтому мы находимся вначале на стадии крия-джняна. То есть крия-джняна – это очистительная джняна, очистительная практика созерцания. На уровне чистого зрения, то есть внутри. Мы его пестуем, проясняем и вынашиваем внутри, тщательно пряча даже от других. Ну, все вы знаете пример. Иисус Христос. Это случай, когда Он заявил о Своем статусе. Соответственно, были возбуждены различные силы. Дальнейшее это было игры с этими силами и их самоосвобождение. То есть уровень Христа позволял ему контролируемо играть с этими силами и сделать так, чтобы это принесло пользу. Даже если он зашел на крест, для него это было не более чем игра, лила. Итак, мы придерживаемся принципа божественной гордости именно в воззрении, ни в коем случае не в поведении. И мы четко понимаем разделение воззрения и поведения. То есть воззрение – это то, что внутри, то, что мы тренируемся в практике. Поведение – это то, что касается нашего данного состояния, нашей относительной реальности и ограничений. Это и есть принцип крия-джняны. То есть джняна на стадии очищения. Шутха-джняна есть принцип реализации. То есть джняна реализованная. Это то, что нам предстоит в будущем. Итак, здесь говорится, достигнув постоянного переживания, пан йогин обретает уверенность в нем. Сначала, благодаря созерцательному присутствию и пестованию, мы пытаемся достичь этого состояния постоянно, как некого переживания. Если оно у нас не получается, или мы не знаем, как его достичь, нужно спрашивать наставление. Затем мы пытаемся обрести в нем уверенность. После этого мы пытаемся всегда на него опираться и обретать в нем прибежище, рассматривая это как форму гуру-йоги, как путь присутствия. Наконец, когда мы обрели в нем прибежище, мы предаемся праве как своему высшему Я. Предаваться ему означает позволить вытеснить все то, что является нашим человеческим, ограниченным, эгоистичным, мелким, связанным с оценками, суждениями, надеждами, страхами. Практика божественной гордости связана с нисходящей силой. По сути, подлинная бхава приходит не как результат собственной санкальп, тренировки, созерцания, хотя это необходимо. Она приходит как результат самоотдачи и раскрытия себя Всевышнему Источнику. Однако подлинное раскрытие и самоотдача наступает только тогда, когда мы действительно стали мастерами присутствия. Состояние божества означает состояние цветения, сверхспособности, полноты, избытка, гармонии, чистоты, красоты, любви, сострадания, утонченности, гибкости и ясности. Это означает, что мы полностью должны преодолеть в себе обычное эгоистичное сознание. Вместо того сознания, которое просит чего-либо, приобрести такое сознание, которое что-либо дает. Когда наше сознание просит чего-либо, это, конечно, не сознание божества, потому что это состояние неудовлетворенности. Состояние божества – это когда я от тебя ничего не прошу. Я от мира ничего не прошу. Я пытаюсь дать миру, дать любовь, красоту, творчество, гениальность, утонченность, глубину, глобальность, красоту, величие. Именно такое состояние, когда внутри вас настолько глубоко укоренилась пава, и она дает вам внутреннее цветение, полноту, гармонию, красоту, духовную силу, и оно начинает проявляться наружу, как манифестация совершенных качеств, это и есть подлинное состояние божества. Разумеется, прежде чем что-либо давать миру, мы должны обрести эти качества в себе. И раньше времени нет смысла пытаться дать миру. В лучшем случае мир посмеется над тобой. Был такой христианский святой Игнатий Лойола. И он был очень предан христианскому учению. И очень пытался проповедовать. Но когда он начал проповедовать, то обнаружилось, что он толком и Библии не знал. И обычно в первые его проповеди его закидывали помидорами. Его прогоняли везде. То в одном городе, то в другом. Он подумал, что, пожалуй, ему рано проповедовать. Надо обучиться кое-чему. Он поступил в монастырь и очень усердно обучался различным теологическим философии, искусству, риторики, выполнял аскетичные практики и прочее. Примерно через несколько лет он почувствовал достаточную духовную силу. Но когда снова он пытался проповедовать, его снова везде прогоняли и закидывали помидорами, хотя у него успехи были лучше. И только когда он действительно обрел подлинную духовную зрелость, он стал великим реформатором истории христианства, основав новый орден. Хотя некоторые его оценивают так выше. Тем не менее, это один из таких примеров. Поэтому мы говорим, что вначале мы придерживаемся практики божественной гордости именно на уровне воззрения. Путь божества – это путь утонченности, путь глубокого понимания и путь гармонии. И когда вы пытаетесь входить в состояние божества, ваша ответственность, требовательность к себе возрастают на два порядка выше. Потому что божество – это тот, кто очень утончено, которое проникает в суть любых явлений, гибко интегрируется с ним и проявляется очень мудро, совершенно и гениально. К примеру, если такой человек в монастыре, он идеальный монах. Более того, он сверхмонах. Если он солдат, он бог войны. Нет ему равных в Библии. Если он ученый, он гениальный ученый. Чего бы он ни коснулся, он обладает способностью делать это совершенно во всех отношениях. Это пример того, как право может проявляться. Если он творческий человек, он создает шедевры в музыке, литературе, живописи. Если он строит какие-то взаимоотношения, эти взаимоотношения идеальны, утончены, гармоничны и полны гармонии, красоты, любви, возвышенной чистоты. У него никогда нет дисгармонии, непонимания, каких-то оплошностей, даже в самых-самых мелочах. Потому что пребывает состояние божества, непрерывно пребывает состояние чистоты, чистого видения. Это значит обладать такой ясностью, которая способна объединяться с любыми обстоятельствами и быть с ними всегда в гармонии. К примеру, если вы пестуете себе качество божества, это означает, что силы вашей проникающей мудрости хватает, чтобы изучить учение и понять его интеллектуально и интуитивно. Чтобы понять суть взаимоотношений с учителем, никогда в них не ошибаться. Чтобы понять, как строить взаимоотношения в монастыре с братьями и сестрами Адхармы, логику процесса обучения, мудрость святых линии передачи, сделать исторический экскурс и понять глубину учения, которую я следую. Понять все планы и проекты, которые в этой мандале разворачиваются, и принять в них участие, занять свое достойное место. Видеть в священном чистом измерении все, что происходит в монастыре, уважать, любить как бы тех, кто рядом, почитать те принципы, которых следует. Это означает мгновенно все это ухватить. Объединиться с этим и полностью найти свое место в этом. Как здесь говорится, позволяет Паве вытеснить эгоистичное цепляние и отсечь надежды и страхи. И когда мы упражняемся в божественной гордости, есть наша старая часть, связанная с небожественной гордостью. И эта часть периодически бунтует. Это низшее животное я. И практика заключается в том, чтобы позволить хаве божественной гордости постепенно вытеснять эту низшую часть, сублимировать ее и рассеивать. Когда мы привносим высшее состояние в самые обыденные вещи. К примеру, часто я испытываю такую легкую игровую неудовлетворенность собой. Считая, что я мог бы дать ученикам гораздо больше, чем я делаю. Я чувствую, как хава, соприкасаясь с разными энергиями, вступает в невзаимодействие и не сразу проявляется, а нужно некоторое время. Если у вас есть переживание божественной гордости, вы не только удовлетворяете собственным состоянием, а вы пытаетесь проявлять ее во внешнем мире, излучать ее наружу, потому что божество – это то, которое живет полностью в чистом мире, где нет даже тени грязи. Это означает, что у вас естественным образом зарождается бодхичитта, любовь, сострадание и желание абсолютного блага внешнему миру. Поскольку до тех пор, пока во внешнем мире остается хотя бы какая-то капля нечистого кармического видения, непросветленного состояния, такое божество как бы будет еще не в полноте реализации, не в полноте мандалы чистого видения. Когда вы это понимаете, у вас вдруг осознанно возникает сострадание, желание искреннее просветления другим, духи чита и принятие ответственности за это. На самом деле это очень зрелый уровень. Когда у вас возникает принятие ответственности за это, вы в самом деле чувствуете важность служения, важность своей практики, которую вы делаете. Вы как бы уже не столько обеспокоены собой, вы обеспокоены каким-то принципом служения, глобальным вселенским силам просветления, которые действуют через данную мандалу или через данную мучету. Разумеется, это не уровень начинающего послушника. Тем не менее, как бы, мы стремимся именно к такому возвышенному видению. Когда вы тестуете божественную гордость, обучаясь у мастера, вы как бы развиваете свое сознание именно для того, чтобы когда-либо, приняв такой статус, взять на себя такую ответственность. И от того, насколько у вас будут развиты эти качества, вы сможете принять ее или нет.